Приветствуем всех вас на нашей воскресной беседе, то есть под воскресный день, имеющий место. Решили мы тут, посовещавшись, отказаться от названия Zoom-конференции. Что за конференция? Zoom-конференция. Беседа под воскресный день. Это всегда как-то понятнее и милее. Многие переполошились в прошлый раз, когда мы говорили о том, что неплохо бы продумывать и какую-то интересную тему с соответствующими вопросами. Ой, так что же, нельзя уже и поговорить по душам и задать свой кричащий, кровоточащий вопрос? Конечно, можно. Мы с вами, дорогие друзья, ничего не меняем, все будет как при бабушке. И сейчас обращаем внимание на преподобного Серафима Саровского. Он взирает на нас своей высоты. Позади такая удивительная радуга-дуга нас с вами окружает. Она осеняет собой колокольню Дивеевской обители. Я как будто бы вознесен на вершину холма величественного, откуда открывается вид на Дивеевские просторы. А под преподобным Серафимом смотрит на нас в красном одеянии великомученица Марина, крещенная Маргаритой, принявшая благодать от рук ангела Господня посреди самих мучений. Это дева-христианка, возымевшая такую благодать, что сам падший ангел трепетал пред ее мужеством и, заклятый ею, отвечал на вопросы. Вот была действительно Zoom-конференция удивительная, когда злая сила вынуждена была раскрыть свои козни, устраиваемые против рода христианского. Итак, мы готовимся, дорогие друзья, завтра к празднику Марины Маргариты Великомученицы, а там пророк Илия, там преподобный Серафим, потом Илия пророк, оба они предвозвестники тайны воскресения мертвых. Во второй половине недели Мария Магдалина, Почаевская икона, святой флотовождь Фёдор Ушаков и через воскресенье святые Борис и Глеб. Так начинается радостно, словно полноводная река, месяц август. Условно начинается месяц август, потому что еще не кончился на самом деле июль. Теплый, дождливый, замечательный июль, благодаря которому полезли уже у нас тут грибочки в костромских, тверских, вологодских, а то и подмосковных лесах. И где-то несусветная жара, у нас лето драматичное, и теплынь, и дожди, амплитуда достаточно широкая, что прекрасно и для флоры, фауны, и для нас, грешных людей. Итак, дух мирен. Что же имеет в виду преподобный Серафим под этим своим наставлением? Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Неужели речь идет просто о мирном характере, о выдержке, о умении не отчаиваться в отчаянных обстоятельствах, не отвечать грубостью на грубость и, попросту говоря, хорошем воспитании, таком христианском подлинном нраве, кротком и тихом. Думается, что преподобный Серафим говорит о чем-то большем, о чем-то глубоком и таинственном. Давайте разберемся, от чего мы бываем немирны, от чего гложет нас сомнение, от чего происходит с нами смущение. Кажется, что происходит это не от иной какой причины, как погруженности наших ума, чувств и воли в окружающую нас так называемую действительность, погруженности и, более того, прилепленности к вещественному миру, к тому, что сотворено, что видимо, что начало быть и некогда прекратить свое бытие. Мир постоянно находится в движении. Все течет, все изменяется. Не за что ухватиться, потому что всевластное время и металл стирает в порошок. Соответственно, все проходит, образ мира проходит. И похоти, похотения, прилепленности, пристрастия, притягивающие наше зрение, наш ум, нашу волю, наши чувства, мучают человека. А как же иначе? Ты хватаешься за то, что скоро исчезнет. Нет в мире ничего постоянного. Мир турбулентен, он ограничен, он конечен, в то время как наш дух успокаивается единственно в Боге. Выяснили, что переменчивость характера, перепады настроения, то густо, то пусто. Мне грустно, потому что весело тебе. Истерические, психопатические реакции, болезненная переменчивость состояния – это следствие развертки нашего ума, прилепленности нашего ума, погружения его в вещественные образы и представления, которые всегда бывают в той или иной степени иллюзорными. Отсюда и то сотрясение, то переживание, та боль, те мучения, обломы, кораблекрушения душевные, катастрофы, трагедии неизбывные. Именно отсюда скорби по плоти неизбежны для того, кто привязался к плоти, к тому, что приходит, истлевает и исчезает. Это не вызывает сомнений. Как стяжать мир? У кого он обретается? Он обретается у самого Христа Искупителя. Христос и вчера, и сегодня один и тот же. Господь хочет поделиться с нами своим смирением и кротостью. Он есть мир наш. Однако пребывает вне всего видимого. Для того, чтобы войти в союз со Христом, необходимо убежать от видимого, отодрать вот эти щупальца нашего ума, а лучше сказать, отсечь их, и уйти туда, где царствует тишина, безмолвие, где ничего не меняется, где нет ни времени, ни пространства, но где царствует благодать Святого Духа, несотворенная, исходящая непостижимо из недр, божества, она все содержит собою, но не сливается с сотворенной природой. Она невидима для очей человеческих, однако осязаема чем? Верой, доверием и любовью. И наш бессмертный дух по образу и подобию сотворенный настолько замечательно имеет способность, что ни в сказке сказать, ни пером писать. Он, просвещенный благодатью, возрожденный в таинстве крещения, способен воспринимать Господа верою, осязать божество, соприкасаться с ним, очищаться, освещаться энергией божества. Именно там, если уместно слово «там», к тому, что пребывает вне времени и пространства, сопребывая с Богом, мы черпаем от сообщения с благодатью тишину, умиротворение, покой, радость, полноту бытия обретаем. Мы, собственно, живем, потому что только в Боге жизнь жительствует. Сам Бог есть жизнь. И все это совершается в глубинах, в недрах нашей умной природы. И так стяжи мир, и тысячи вокруг тебя спасутся. Уходи от пристрастий, прилепленности, любопытства к этому всегда изменяющемуся, изменяющему нас миру, коварному и лукавому. Он приманивает нас, как злой фокусник, только с одной целью – омрачить, опутать нас и затем бросить на полпути, чтобы мы так и не сроднились с благодатной вечностью, выйдя помраченной душой из бедного тела. Вход здесь, в створки нашего сердца, верою, должны быть растворены, а покаянная, постоянная молитвенная практика, призывание Господа, Богородицы и святых, молитва, исходящая из глубины сердца, должна свершить то, что ей предназначено, сроднить нас с божеством, даровать нам духовный кислород, обратить нас внутрь самих себя, чтобы, войдя в эту прежде неведомую страну, мы, наконец, упразднились от всякой суеты, переживания и боли, и страданий, и печали, вошли в область неведомого спокойствия, мира, молчание, блаженство стали доступными для божественной любви, что совершается, конечно, не прежде полного очищения ума и сердца от всего, что делало их неспособными соприкоснуться с божественной благодатью. Стяжи мир трудами, потами, кровью, слезами, постоянством, обрети вход в самого себя, дозволь божественной благодати свершить дело очищения, просвещения, даст Бог освящение твоей души, и тогда, став сосудом, в котором самому Богу не тесно, не душно и не зазорно пребывать, смотрим на преподобного Серафима, единицы, десятки, сотни, тысячи людей через нас будут соприкасаться с этим прежде неведомым им миром, через христианскую любовь, через молитву, через собеседование с преподобным Серафимом, огромное число его соотечественников, живших в ту эпоху непростую, действительно восчувствовали и осознали, что они беседуют с живым Богом. Преподобный Серафим – главный актор, действующее лицо русской истории на срезе 18 и 19 столетий. Преподобный Серафим – пророк русской земли и Вселенской Церкви, и поныне на небосводе, как светило, озаряющий путь для миллионов православных христиан, через преподобного божественная благодать призывает и просвещает тех, кто еще вчера находился вне границ церкви. И к этому и нам заповедано стремиться: будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Далеко ходить не нужно. Приди в себя, как блудный сын, покайся и моли Небесного Отца, да отвертит себе вход в юдоль плачевную, где, полагая восхождение при помощи и содействии благодати, ты, наконец, припадешь к милосердным коленам Отца и будешь введен в чертог божественной милости, приобщен святым Христовым тайнам, станешь другом для ангелов, сподобишься помощи и заступления святых, и на престоле твоего сердца воцарится божество, сам Господь, соделав тебя инструментом и выразителем своей воли. Вот высота, вот идеал, пусть мы очень далеки от него, но путь проложен, он есть путь истинной жизни. Молитвами преподобного Серафима мы, участники нашего воскресного вечера, и по капельке, по толике, по искорке принимаем божественную благодать, спокойствие, умиротворение, доброжелательность, тишины, потихонечку охладеваем к приманкам этого видимого мира, полагая центр нашего бытия внутри нас самих, там, где с нашим духом соприкасается благодать Господня. Ну, а теперь мы посмотрим с вами на вопросы, связанные с педагогикой. Это интересно многим. Преподавая в светской школе, вы как-то со старшеклассниками сличали произведения Островского с «Страшной минутой» Куприна, прикасались к духовным стихотворениям Александра Сергеевича Пушкина. Детские годы Багрова внука я, учитель литературы, тогда не затрагивал. Это было давным-давно, в середине 80-х годов, но впоследствии, познакомившись с этим произведением, конечно, всячески мог бы рекомендовать его читающим отрокам и благонамеренным девицам. Что можно рекомендовать учителям и родителям? Какой-то список. Список этот существует, конечно, и в любой православной гимназии, или общаясь с любым учителем по литературе. Сегодня немало пособий выпущено. Мы можем расширить обычную детскую программу весьма и весьма, включая и современные произведения. Вот, например, отец Фёдор Конюхов, замечательный наш легендарный современник. У него настолько интересные книги по его кругосветным путешествием, морским и воздушным, при том, что он еще и художник, пишет не приключенческие какие-то главы, но запечатлевает то, что видел и слышал сам. Это интересно для всех людей маломальски интересующихся силой характера, личностью человека, преодолевающей стихии, их бури и грозы. Сегодня действительно мы, православные педагоги, должны смотреть достаточно широко на книжный мир, учитывая, что детей еще надо приохотить к чтению. Я уже рассказывал, что, например, для меня книги о животных, много и советских, русских, и зарубежных писателей можно сейчас припомнить, погружают ум и сердце подростка не в мир человеческих страстей и лукавства, а каким-то образом происходит соприкосновение с Божьим миром и служит к умягчению сердца. Все знают, что сейчас воскрешены забытые авторы какой-нибудь Лидии Чарской, сентиментальные произведения, благонамеренные для девиц существуют. Достаточно зайти в лавку Сретенского монастыря, в какой-нибудь детский отдел, вы там найдете такое разливанное море литературы, что вернетесь с пустым кошельком. Слава тебе, Господи, сегодня Россия возвращается к своим авторам, вот господину Загоскину, Ложечникову, любители исторической легкой литературы знают, что любовь к отчизне, к родине воспитывается как раз через исторические романы. Нужно подходить с особенной осторожностью к тем произведениям, которые оправдывают нравственные падения. Эта тема хорошо известна. Сегодня действительно отдельные рассказы Бунина и Чехова, рекомендованные старшеклассникам, нравственности не научат. И, увы, не всегда современные педагоги сами достаточно духовно зоркие, и поэтому глаз да глаз. Родители должны быть в курсе того, какую литературу на лето рекомендуют прочитать их 14-летние девочки. И, конечно, тот же мастер Маргарита, как ни рассуждают о нем высоко любители творчество Михаила Булгакова, произведение не для юных мозгов, не для юной души, тем паче, что с нравственной точки зрения там полный яролаж. Всех ли детей нужно учить музыке? Урок обязательный, но некоторые ссылаются на отсутствие слуха, скучают, когда другие дети поют, а им говорят: молчи. Проблема имеется. Опытные педагоги, наверное, сказали бы, что слух может быть развит. Не всякий станет способным исполнять сложные вокальные произведения, но уроки музыки должны прививать любовь к музыке. И сегодня, увы, далеко не во всех русских детях мы найдем присутствие вкуса. Эти утомительные и дисгармоничные ритмы, английский текст, полное незнание русской музыки, скажем, городского романса. Мне вот повезло. Моя мама с ее сестрами, когда собирались дома, всегда пели классические русские романсы. И мне это казалось так естественно, так интересно, что они всегда на слуху. Тем паче, что, слыша «Гори, гори, моя звезда, звезда любви, звезда заветная». Сегодня я размышляю не о историческом подтексте этого романса, известным лицом посвященного известной даме, но размышляешь о том, какие духовные тайны могут быть сокрыты, если мы умеем, свободно пользуясь музыкальной формой или тем или иным произведением, поднимать восприятие слушателя к словам книги «Откровение». «Аз есть звезда утренняя». Хорошо вы делаете, что прибегаете к священному писанию, писанию пророков, как к светильнику, сияющему в темном месте, и делаете это разумно, и в конце концов взойдет в вас звезда утренняя. Действительно, многие, скажем, музыкальные произведения, вокальные 19 столетия, если оценивать их с точки зрения жителей 21 века, дышат благородством, идеалом верности, жертвенности в той степи. «Глухой умирал ямщик, а коней передай батюшке». И сегодня учитель должен уметь, на мой взгляд, учитель музыки, заражать детей, вдохновлять их, уметь погружать их в контекст исторический, приподнимать их восприятие к проблематике, к содержанию этих песен, ямщиков, или романсов, или трудовых песен русского народа, поражающих нас своей нравственной высотой. Не скучать надо, а погружать детей в этот мир незаметно, прививая им хороший вкус. Важно познакомить детей с понятием греха и добродетели. Что такое хорошо и что такое плохо, должна знать каждая кроха в нашей стране. В каком возрасте, в какой форме это лучше делать? Талантливый педагог еще с дошколятами будет ненавязчиво и не скучно в занимательной форме проводить уроки нравственности, чтобы дети понимали взять без спроса что-либо, или сказать дурное слово, или сделать кому-то больно, невозможно для чистого, мягкого, светлого сердца. Как не оттолкнуть юную душу, показать важность этого значения? Любовь подышит слова. Педагог – это не человек в мундире, это не футляр от скрипки, в которой инструмента собственного поющего и плачущего нет. Если твое сердце дышит любовью, в нем совмещается и материнское, и отцовское начало. Если ты любишь детей, радуешься общению с ними, то, конечно, ты обретешь свой самостоятельный стиль, и прием, и метод, как занимать детишек и сеять, насевать в их сердца семена разумного, доброго и вечного. Что такое православная педагогика в светском заведении? Думается, что если светское заведение, православный педагог не будет выпячивать православность свою, но, соединяя в душе смирение и любовь, глубокий профессионализм и нравственное начало, он сумеет даже в тех произведениях, которые без всякого разбора с точки зрения нравственности сегодня рекомендованы студенту, пользуясь пониманием деталей в художественном произведении, акцентировать внимание юношества на чем-то достойном их внимания. православная педагогика должна раскрывать нам изречение Александра Сергеевича Пушкина: «Искусство пусть будет величаво». Православная педагогика должна уметь в ненавязчивой, как вы правильно заметили, не нудной форме пользоваться всей системой или всеми межпредметными связями, чтобы на подручном материале, чтобы не изучали дети, уроки нравственности, доминанты, пролагать как фарватер в учебном воспитательном процессе. Но это отвлеченные слова. Должен ли педагог на каждом занятии непременно говорить о жизни по заповедям? Господа, мы уже выяснили, что нельзя прискучивать детям, нельзя быть ментором, нужно быть изобретательным, нужен творческий подход. Нельзя наскучивать, чтобы над тобой смеялись и издевали, когда ты произносишь дежурные фразы. Поэтому здесь живое чувство педагогическое или тайна общения с людьми вам все подскажет. Уроки жизни, если ты в состоянии делиться, сам веришь в то, что говоришь, и при этом понимаешь, что не в тягость, а в радость должны быть твои экскурсы. Все у тебя получится в жанре каких-то ненавязчивых рассказов, как бесплатное предложение к обязательному материалу. Вы правильно говорите, что зазубривание в дореволюционных гимназиях зачастую отталкивало от церковной жизни. К сожалению, не все были Иоаннами Кронштадтскими и Алексеями Московскими. Почитайте в воспоминаниях, как горели глаза детишек, когда отец Иоанн Кронштадтский со своей вдохновенной манерой общения говорил с детьми о самом важном, но в его сердце сияла любовь, он менее всего был человеком буквы. И напротив, каждый из нас может, увы, вспомнить тех учителей, кто про форму ради, буквы ради назидал пионеров и комсомольцев дежурными фразами, в содержании которых не верил сам. Занятия по языку, как правило, из 10 прилежных учеников двое не хотят учиться вовсе. Игровыми занятиями не обойтись, без сухой науки не составишь знания. Как повысить мотивацию маленьких детей, подростков, обучающихся взрослых? Ну, господа, мы давайте далеко не будем залезать, не превращать наше воскресное общение в какие-то методички. О главном я уже сказал. Любовь, энергия любви, отзывающаяся радостным общением, она подсказывает, как выстраивать с каждым из маленьких питомцев общение. Дело настолько индивидуальное и тонкое, что общими фразами обходиться бы я не желал. Вот мне пришлось сейчас побывать в одном монастыре в Северной епархии, где уже много-много лет есть детский приют, и общался с девушками, уже взросшими, возросшими, уже заканчивающими свое обучение, уже раздумывающими о самостоятельном житии и бытии, и мы с ними 2,5 часа вместо 45 минут общались, абсолютно счастливые. Мне удалось найти интересную тему. я размышлял об имени каждой из присутствующих, мы записывали не только в соответствии с именем, но и в такой занимательной форме. Я мог посмотреть, скажем, в глаза девочки по имени Ирина и сказать, что существует особая наука – Ирина-диагностика. И вот в глаза зеркалу души мы размышляли о будущем, о призвании, о свойствах характера. На лице действительно многое бывает как будто запечатлено. Но это были такие диагнозы авансом выдаваемые. Нужно было видеть, каким старанием, прилежанием. Общение было очень веселым, безусловно. Я и подарочки всякие интересные выдавал. Девочки записывали по полстранички о каждом имени. У нас было 17 девочек. Мы, по-моему, исписали, я на доске писал, чуть ли не по 3 листа с обеих сторон. Такое было воодушевление взаимное. Я думаю, что каждый раз, каждый урок, в зависимости от того, кто преподает, что преподает, кто тебя слушает, ты должен находить эти живые ниточки общения для того, чтобы твое слово заинтересовало непременно, заинтриговало в хорошем смысле, чтобы, так сказать, зацепило равнодушного, приободрило ленивого. Не хочу сказать, что каждый раз ты проводишь такой царский урок, когда время и пространство уходят, остается лишь общение радостное и веселое под знаком вечности, но педагог – это на самом деле волшебная шкатулка, это сезам, он всегда должен трудиться над самим собой, чтобы сочетать профессионализм. Есть определенный объем знаний, которые как предметник должен передать, с тонкостью, расчетом, мягкостью подхода. И здесь говорить вокруг да около, согласитесь, невозможно. Как сохранить мирный дух, если там, где тебе было хорошо, это, видимо, про наш монастырь, да, ввели правила, с которыми тебе плохо. Терпеть или уходить? Мы с вами начали сегодня речь, дорогие мои друзья, что все нервы, напряжения, стрессы, боль, какие-то уколы, возмущения будут нас преследовать до тех пор, пока наши ум и сердце, пока наши душевные силы выпростаны вовне, пока мы вот распластаны на дорогах этого мира. Вот тут нам кажется, что нас топчут, нас задевают, нас толкают. Едва лишь ты уйдешь в себя, молчи, скрывайся и таи свои заветные мечты. Не возмути ключи, себе внимай. Упразднитесь и уразумейте, яко аз есмь Бог, говорит Священное Писание. Едва лишь ты перестанешь замечать окружающую тебя среду, потому что ты беседуешь с живым Богом, как с Отцом, вопросы отпадут сами собою. Уж если знаете влюбленным и в шалаше рай, влюбленные, то есть люди, которые вот чувствуют родство друг с другом, если и на каторге рай, у кого в сердце мир, то человек, ищущий Господа своего и верующий, что из сердца его некогда истекут источники воды живой, когда сам Господь перстом к твоему измученному, настрадавшемуся сердцу прикоснется, утолит его боль, умерит его страдания и отверзет эти сокрыты источники, как сказано, «дхнет дух, и потекут воды», то ты начнешь понимать, как люди, простите, в лагерях особого назначения или где-то минус 10 городов, где-то в ссылках, жили глубокой внутренней жизнью, или какие-то отшельники. Вот сегодня память одного из соловецких андерских отшельников, как они, находясь во внешне стесненных условиях, обретали блаженство. Я помню, знаете, в юности себя прихожанином-мирянином ходил по разным храмам и вообще не обращал внимания, настолько был занят собой, в хорошем смысле слова, настолько отдавал себя поиску Создателя, что ни толкотня, ни какие-то окрики меня не доставали и не волновали. Началось все. Первый раз я пришел в храм, когда отпевали мою бабушку на Ваганьковском кладбище, и какая-то старушка, дай бог ей, наверное, уже давно в мире ином, прибольно меня просто хрестоматийно кулачком ткнула в бок за то, что я стоял не тем боком, повернувшись к иконе. Ну, это было какое-то легкое потрясение, но душа настолько уходила в незнакомый ей духовный мир, внимая словам священника, что вот никакой даже обиды не было. Поэтому стяжи мир, уходи отсюда, сокройся в глубинах клети своей, проси Господа, чтобы он напильничком своим поскорее отполировал твой заржавевший ум и отодрал эти засохшие бинты всяких мнительностей, обидчивости, раздражения. Я вот до сих пор удивляюсь исповедям письменным, когда встречаюсь из раза в раз, пункт номер 4. Я страшно обижен. У меня глубокая обида. Батюшка, я на вас серьезно обиделась. Вот серьезно об этом писать, это, знаете, это больше смешно, чем грустно, потому что говорит о том, что центр тяжести ваш по-прежнему где-то вот в вашем эго мертво стоит. Мы должны смещать центр тяжести к Христу, который говорит: «Придите ко мне, ибо бремя мое легко есть, заповеди мои несут тяжкие, заповедь твоя светла, просвещающая очи». А Запад запрещает нам вообще на кого-либо обижаться, все принимая как от руки Божией. Ну, посмотрим, что у нас там еще. Родители не воспитали коллег. Грубо, дерзко разговаривают, употребляют гнусные матерные слова. Если вы постоянно третесь в этом коллективе, то, конечно, смиряться с такой уголовной, по существу уголовной манерой общения нельзя. Это токсичная среда, которая развращает и отзывается тяжестью. Увы и ах, к сожалению, во многих фирмах или предприятиях или каких-то коллегиях собрались люди, думающие о коммерции, но настолько деградировавшие нравственно, что диву даешься. Однако, как христианин, вы, тем не менее, должны обозначивать свою позицию, свой нравственный статус, И при этом, конечно, желаю вам быть спокойной, не уязвляться, не терять сердечного мира, потому что, ну, пришли вы в барак с уголовниками, понятное дело, что не вы делаете погоду, не вы правите балом. Тем не менее, речь идет о женщине, о христианке. Нельзя так оскотиниваться. И хорошо, что вы стараетесь вот как-то держать планку свою на высоте. Какие добродетели развивать себе в первую очередь для достижения мирного духа? Ну и ежику понятно, дорогие друзья, что нужно прежде всего охранять свое сердце от немирности, от уязвимости гневом, раздражительностью, обидчивостью, неспокойствием. А для того, чтобы сердце ваше не разрывалось на части и на кусочки, нужно инъецировать, ввести в него ум, молящийся, в тайниках души призывать Господа самой-самой краткой, но молитвой, похожей на вопль, на какой-то, знаете ли, птичий писк цеплячий. Иисусе, Иисусе, Иисусе Христе, помилуй меня. Вот, и зачастую единственный способ сохранить сердце мирно – это тайное припадание ко Христу. Так, сегодня мы плодотворно с вами работаем, не правда ли? Личное ваше мнение и суждение. Если ребенка оставить обучаться дома, на домашнем обучении, ну, ваш-то ребенок уже вырос, и, слава тебе, Господи, чему-то научился, а все зависит от конкретных обстоятельств, от того, какие там школы вас окружают, и от того, удастся ли родителям на самом деле приучить ребенка к полномерному труду. Если вам средства позволяют, как это в случае царских наследников, приглашать лучшую профессуру, выписывать замечательных учителей, это идеал воспитания в дворянской усадьбе. Еще пару мальчиков из соседних имений пригласить, и все равно будет небольшой такой класс, и это прекрасно. Другое дело, какая-то мамаша с высокими запросами, но сама не владеющая методиками преподавания, только имеющая горячее желание, при этом не весьма спокойная, эмоциональная, за здравие берется, а потом все идет по нисходящей. Здесь важно, конечно, все-таки, чтобы было соприкосновение с профессиональными учителями, и те имели бы возможность оценить ваши успехи, неуспехи, как-то аттестовать зайчика, посмотреть, что дала вам первая четверть или не дала вам ничего. Сейчас многие априори отрицают все школьные коллективы, говоря, что в преддверии страшного суда уже везде разврат и падение, и даже не хотят в какие-то православные учебные заведения, ну, там рядом собственный, открываются классы по типу русской классической школы, и туда не хотят. Почему? Как правило, очень сложные теперь родители, и те, которые на домашнем обучении детей держат, те, которые в школы свои детей отдают, родители между собой грызутся, как лайки за замерзшую тушку на ваге. Родители настолько наэлектризованы, настолько зомбированы своей собственной нетерпимостью, что детям даже некогда учиться, они поневоле становятся заложниками вот этих клановых схваток. Монтекки и Капулетти. Так. Частица мощей Марины Маргариты находится в усыпальнице святого Иоанна Кронштадтского в Иоанновском монастыре. Но это жителям Петербурга, может быть, интересно завтра поклониться, приложиться к мощам. Новопреставленная Елизавета, поменем, дорогие мои, почившую новопреставленную Елизавету, новопреставленного убиенного воина Даниила, отпевали сегодня утром героя России. Орден мужества получил за свое бесстрашие. Новопреставленного убиенного молнией Димитрия, православного певца, в открытом поле застигла его молния. Знаете, вот тут у меня записочка интересная, сегодняшнего дня. Батюшка, мы 28 июля молились в нашей обители князя Владимира, в день святого князя Владимира, и вдруг одному пожилому человеку стало плохо. Выяснилось, что его зовут Владимир. Мы ниже подписавшиеся, два имени здесь приводятся женщин, вызвали скорую помощь. Если бы не вызвали, он бы точно приставился. Вопрос, хорошо ли в 70 лет после причастия в свои именины приставиться? Может быть, нам нужно было дать ему спокойно приставиться, а не вызывать скорую помощь. Вот такой народ у нас замечательный, интересный. Ну как же, вот причастился, осветился, пусть уж помирает на наших глазах. Не будем особенно о нем трубить, вызывать скорую помощь. Пойдет в рай. Дорогие мои, согласитесь, естественное побуждение христианского сердца помочь человеку, не вам определять порог его жизни, 70 лет, это еще молодой человек, и непосредственно ситуация требовала вмешаться, слава тебе, Господи, что вы проявили расторопность, мы вас благодарим, дорогие друзья, а уж Господь, сохранив жизнь этому всезаменитому Владимиру, вас не забудет за то, что вы были милостивы и сострадательны. И думаю, что мы совсем не йоги с их кармическими представлениями, чтобы задавать такие смешные вопросы. Причастился человек, помирает на наших глазах. Может быть, нам особенно и не предпринимать никаких действий. Но все-таки в день именин как хорошо скончаться. Я думаю, что сердце нам подскажет совершенно иное, сделать все от нас зависящее, чтобы привести в чувство человека, снять криз сердечный, дать ему прийти в себя и таким образом послужить Господу, Господу, заповедавшему нам полагать жизнь свою за друзей своих. Перед причащением раньше требовалось 3 дня поститься, исповедь накануне. А теперь часто слышу в храмах, что исповедь отдельно от причащения, в субботу и поститься не нужно, если причащаться в воскресенье. Батюшка, между тем, один на исповеди. Во время службы его нет. Что ж теперь, только дети будут причащаться, а родители останутся без святых тайн Христовых. Вы знаете, в советское время люди иначе чувствовали себя в храмах, чем в наше время. Общины приходские стали подлинно евхаристическими. Я вот сегодня, например, был в одном сельском храме, в субботний день батюшка-настоятель пригласил меня послужить и порадовал тому, что весь храм причащался святых Христовых тайн. Совершенно весь храм. Он небольшой, но дети, взрослые, все успели к батюшке подойти, к доброму настоятелю, и причащалось, по-моему, 60 человек, все, кто там стоял. Такого раньше не было, в исключительные какие-то службы у отца Тавриона Батовского, где-то там в Елгаве, в Рижской пустыньке. А теперь уже люди знают, что такое литургия, стремятся стать причастниками тела и крови Христовых. И соблюдая пост в среду и пятницу, по возможности, у кого там проблем нет с флорой и фауной внутренней, знают, что есть понятие евхаристического поста. Евхаристический пост не предполагает для соблюдающих церковный устав трехдневного поста вне вот этих больших, ожидающего нас Успенского поста, прошедшего апостольского поста. Это в советское время говорили: три дня вы должны сидеть на луке и черном хлебе, потому что люди были далеки от храма и вообще зачастую еще не воцерковлены были. Сейчас все-таки другое дело. Спросите батюшек: батюшка, как вы поститесь, как вы готовитесь к причастию? Интересно, что они вам на это расскажут. Ну что ж, дорогие, давайте будемте завершать потихонечку. Что вы думаете о психологической зависимости от еды? Зависимости бывают разные. В идеале мы должны с вами зависеть от Христа и иметь психологическую и духовную, и телесную зависимость от Христа, живого Бога, Его благодати, чтобы Христос был для нас и хлебом, и воздухом, божественная благодать, как воздух нам нужна, и огнем, светом нас просвещал, и теплом, и живой водой, и правильно готовится к исходу из мира сего человек, который скажет: Христос – наше все, мое все. Он для меня и свет, и жизнь, и хлеб, и прошедший, и настоящий, и будущий, и Отец мой, и Создатель, и Искупитель, и Судья. Вот это правильно. И поэтому, когда мы чувствуем сильную зависимость от каких-то тортиков, сладеньких десертиков, это всегда подозрительно. Если у нас руки начинают дрожать, когда мы видим вазочку с конфетами «Мишка на севере», или конфета университетская, или маска, или еще какие-то суперфлюбезешки, там, где пристрастие скрывается, там недалеко, сами понимаете, кто шмыгает, омрачая ум и сердце человека. Поэтому для всех нас, без исключения, актуальны слова Спасителя: не отягощайте сердец ваших вот этими пристрастиями, которые ведут вас к объедению и пьянству, ибо сеть, кончина внезапная, внезапно упадет на вас, и можете оказаться не готовыми. Душе моя, что спишь, и конец приближается. Я сторонница идеи, что Бог не спасает автоматически. Интересно, а кто утверждает обратное? Бог нас без нас не спасает. Тем паче без человека. А потому рефлексия всегда и во всем обязательный фактор спасения. Рефлексия, что вы имеете в виду под этим? Если игру помыслов и погружение в какие-то мечтания, позвольте с вами поспорить. А если речь идет о незримом действии божественной благодати, которая напечатлевает в вашей душе именно вам нужные истины спасения, то безусловно. Под рефлексией, как психологическим термином, можно иметь в виду только дискурсивный мыслительный процесс, но мысли очень часто уводят нас от богопознания и богообщения. А если вы отдаете Господу сердце во внимательной молитве, то сам Господь просвещает вас, вы постигаете, познаете не через рефлексию, а интуитивно, как сказано: «Господи, ты дивно просвещаешь нас от гор вечных, откуда приидет помощь моя». Так что явления могут быть совершенно разнокачественные под одним термином «рефлексия». Посмотрела видео епископа Антония Сурожского. Он критиковал спешку в выборе жизненного статуса. «Да уж, конечно, поспешишь, нагрешишь и людей насмешишь». Я вот вчера общался с молодыми людьми. Девочка только закончила школу. Ей будет 18 на преображение Господня. Мальчик не чуть-чуть старше. Вот они, чуть она достигает совершеннолетия, решили уже жениться. Крещенные люди. Но при этом такие молодые, зеленые, еще даже не уверены. Они в себе и друг в друге, слава тебе, Господи, решили отложить эту процедуру женитьбы, вот, потому что молодо зелено, и митрополит Антоний в этом смысле говорил из опыта: надо созреть. Почему мы часто уповаем, что положение семейное и монашеское нас спасет? Спасает нас не положение семейное или монашеское, а спасает нас Господь, когда мы держим Его крепко-крепко за воскрылие риз Его, когда мы, попросту говоря, любим Христа, предстоим Ему и просим, чтобы Его воля свершалась с нами, и стараемся сами не отклоняться от Его воли, то есть от смирения, чистоты и любви. Вот тогда свершается с нами тайна спасения, независимо от того, монашеский или семейный статус мы имеем. Не могли бы вы прокомментировать: выйти замуж не напасть, лишь бы там мне не пропасть? Да уж, конечно, дорогие мои, сейчас, знаете, много незамужних особ спят и видят только одном, лишь бы выйти замуж. Выйти замуж не втерпёшь, а там-то и начинаются все проблемы, да такие, которые зачастую и не снились человеку, еще не сопрягшему себя подобной ответственностью. Ну и давайте завершать, господа, чтобы у вас сохранился все-таки аппетит. В следующий раз мы, да, должны будем встретиться, придумаем походную встречу такую. Батюшка, с прилепленностью к миру, как причиной страданий, понятно. А как сделать общение с Богом реальным? Если молитва у меня просто пустой звук, сердце молчит, метет от страстей, ум липнет к земному, давно уже его засосало в интернет. Все понимаю, ничего не могу поделать, работа заставляет напрягать ум, он уже не может расслабиться. Дорогие друзья, кто-то из современных подвижников благочестия говорит, что к Богу невозможно прийти, не выстрадав свой приход. К Богу зачастую мы приходим, потому что невозможно не прийти. Таких шишек мы набиваем себе по нашей глупости и ограниченности. Нам так плохо становится без Господа, что мы рвемся к Нему, как рвется к свету лишенный света в темнице сырой орел молодой. И в этом смысле действительно вот какого-то сытого, спокойного, такого тухленького состояния осуществить в своей жизни христианский идеал навряд ли у кого получится, если только уж за молитвы мамы и по особенному божественному изволению, то есть без потрясений, как-то Господь потихонечку приоткроет, и вот такого зайчика пушистенького за ушки вот потихонечку ненасильственно подведет к раю Божию. На деле действительно душа должна понять, что без него жизни нет. Молитва – это не упражнение. Знаете, как люди говорят: «Батюшка, благословите меня заниматься Иисусовой молитвой». Молитва – это не занятие и не упражнение, но это вопль, это устремленность. Ну, знаете, Ромео полюбил Джульетту или Джульетта Ромео, для нее это не было рефлексии. Для них это был вопрос жизни и смерти. А тут сам Христос, вечный идеал, живой Бог, неописуемой красоты и благости, без которого жизнь – это адское мучение, без которого жизнь уже не есть жизнь, а умирание. Очевидно, тогда молитва становится на место сердечное, когда мы уже ощущаем себя утопленниками, если не молимся. Господь хочет, чтобы мы, как дети малые, сироты, бежали навстречу к Нему, Небесному Отцу, распростирающему нам свои объятия. Если ты сидишь в чеченском плену, там у каких-то бандитов, в яме, и тебе предоставляется возможность из этой ямы выбраться, чтобы увидеть горы, небо и убежать к своим, то ты не будешь считаться ни с какими затратами сил, истекая кровью поползешь. Собственно, все это описано в любимой мною притче о блудном сыне. Это и значит возлюбить Христа, то есть предпочесть Ему, предпочесть Его всему, как апостол Павел говорит: «Я вменил в уметы», то есть все вменил в чепуху ради Христа. Любовь – это же такое слово не будничное, не расхожее. И когда апостола Симона Петра спрашивал Христос: «Любишь ли меня?», вот это слово «люблю» звучало так, что все его существо трепетало. Это вам не на асфальте написать «я люблю Валю» и сердечко нарисовать. Итак, молитва происходит от слова «мольба», а мольба – это крик, исходящий из глубин души. Но крик не истошный, не надрывный, а это зов ребенка, который верит, что есть у него родитель. Знаете, многие девушки говорят: «Батюшка, ну, все-таки есть у меня половина в этой жизни, половина, наверное, моя половинка где-то существует, и человек готов ради этой половинки искать среди осинок ее с утра до ночи. А Господь – это не половинка, это все наше. Он мой единственный Бог. Без Него меня нет». И поэтому дай Бог, дорогие друзья, чтобы каждый из нас пережил эту встречу, каждый из нас полюбил. Человек любящий по определению – человек счастливый. Если считают себя счастливыми те, кого они любят на земле, какую-то личность ограниченную, тленную и неидеальную, то мы с вами воистину блаженные люди, потому что предмет нашей любви – это Господь, всех нас создавший, всех нас соединяющий, прекраснейший сынов человеческих, от которого отвести глаз невозможно, который изливает нам свой мир, тишину, радость и благость. И пора заканчивать конференцию и немножко помолчать, осмысляя все сказанное. Христос воскресе! До скорых встреч!